Глава 11. Но желание пить, химической, органической потребности в алкоголе у меня в ту пору еще не было, несмотря на то, что я пил уже многие годы и пил помногу. Попойки были частым явлением в нашей жизни. Люди, среди которых я жил, пили все поголовно. На воде я не пил вовсе и даже не брал с собой на борт спиртного. Пил я только на берегу, ибо я чувствовал себя обязанным делать то, к чему обязывал обычай – угощать товарищей и давать им угощать себя. От этого не мог уклониться ни один настоящий мужчина. Иногда меня навещали королева, ее сестра и брат, и миссис Хедлей. Я был хозяином шлюпа, а они гостями, и мой долг, как хозяина, состоял в том, чтобы оказывать им гостеприимство. А гостеприимство они понимали только в форме выпивки. Когда они являлись, я посылал паука или ирландца, или скота, смотря по тому, кто из них был в то время моим экипажем, за ведром пива и четвертью красного вина. Нам приходилось по роду нашего ремесла не ссориться с полицией. Когда полицейские в штатском навещали нас, мы непременно потчевали их устрицами и, разумеется, ставили им и виски. Несмотря ни на что, я все еще не научился любить Джона ячменное зерно. Я был очень благодарен ему за оказанные мне услуги, но вкусы его никак не мог оценить. Как я не старался держать на высоте свое мужское достоинство, я не мог отделаться от позорного влечения к конфетам. Но я сгорел бы от стыда, если бы моя тайна обнаружилась. И только иногда, по ночам, когда мне удавалось спровадить всю мою команду на берег, я позволял себе удовольствие вдосталь наесться сластей. Я отправлялся в библиотеку поменять книги, покупал на обратном пути несколько фунтов конфет, запирался в своей каюте, ложился на койку и в течение нескольких часов приприятно проводил время, читая книгу и истребляя в огромном количестве конфеты. Это были самые лучшие минуты в моей жизни. Но попойки представляли собой самые яркие эпизоды в нашей жизни. Некоторые мои товарищи, свободные от попоек время, считали вообще прозябанием и жили только ожиданием этих моментов. Портовые рабочие всю неделю проводили в утопляющем труде, для того, чтобы иметь возможность как следует кукнуть в субботу вечером. А мы, устричные пираты, работали и рисковали, терпели и торговались только для того, чтобы вознаградить себя за все хорошей выпивкой. Но случайная встреча с приятелем могла изменить течение событий и привести к попойке в неподходящее для этого время. Именно эти, не полагающиеся по штату выпивки, и были самыми интересными. Они часто приводили к любопытным приключениям. После одной такой попойки Нельсон, француз Фрэнк и капитан Спинг обнаружили украденную виски Бобом и Греком Ники лодку, которую они спрятали под водой. Около этого времени в компании устричных пиратов случились некоторые важные события. Нельсон подрался на борту Энни с Биллом Келли, получил пулю в лопатку и ходил с рукой на перевязи. Потом он поссорился с ракушкой и взял на северного оленя двух новых матросов. Эти, испугавшись его диких выходок, бежали от него и рассказывали о нем на берегу такие страшные истории, что к нему никто не решался идти, и северный олень праздно стоял на якоре у берега. Резл Дезл со сломанной мачтой стояла рядом с ним. Экипаж ее составляли мы со Скоттом. Виски Боб повздорил с Фрэнком и ушел с Греком Ники к устью реки Сакраменто. Оттуда они привели новую лодку, украденную у итальянцев. Владельцы ее потом явились в гавань и искали свою лодку у всех устричных пиратов. Мы понимали, что только Виски Боб и Грек Ники могли ее украсть. Но куда они ее спрятали? Греки и итальянцы сотнями принимали участие в поисках. Они тщательно обшарили все уголки залива и устья всех рек, но ничего не могли найти. Тогда владелец лодки обещал тому, кто найдет ее, награду в $50. Разумеется, это вызвало еще больше интерес к пропавшей лодке. В воскресенье ко мне пришел старый капитан Спинг и с таинственным видом рассказал мне, что когда он ловил рыбу у Аламецкой пристани, во время отлива увидал у одного столба привязанный к нему конец веревки. Он попробовал потянуть за веревку и поднять то, что было к ней привязано, но это оказалось ему не по силам. У другого столба, подальше, был привязан другой конец веревки, и он тоже был прикреплен под водой к чему-то очень тяжелому. Ясное дело, что это и есть пропавшая лодка. Капитан пришел, чтобы уговорить меня помочь ему поднять лодку и заработать $50. Но я считал, что у воров тоже должна быть своя этика в отношениях друг к другу, и отказался от участия в этой операции. Но француз Фрэнк и Нельсон были в ссоре с Виски Бобом. Бедняга Виски Боб. Он был добрый и благородный малый, но слабохарактерный и алкоголик. В скором времени после описанных событий его тело, продырявленное пулями, нашли в заливе. Не прошло и часу после того, как я отказался от предложения капитана Спинга, мимо меня прошел северный олень. Капитан стоял с Нельсоном на борту. Сзади шла шхуна француза. Через некоторое время они явились обратно и шли как-то странно, рядышком. Когда они повернули, огибая мель, я увидел, что из воды торчит нос рыбачьей лодки. Она была привязана канатами к шлюпу и к шхуне за шкафут. Отлив был уже в полном разгаре, и они уткнулись прямо в песок с рыбачьей лодкой посередине. Тотчас же Ганс, матрос со шлюпа, спустил грибную лодку и поехал в порт. По торчавшей на носу лодки пустой бутыли легко было догадаться о цели его поездки. Его хозяин хотел поскорее спрыснуть так легко доставшиеся $50. Вообще у всех поклонников ячменного зерна одинаковая психология. Они пьют с радости и с горя. В последнем случае они пьют за будущую удачу, которая должна рано или поздно выпасть на их долю. Пьют от радости при встрече с приятелями и пьют после ссоры с ними, с горя, что потеряли их. Если им везет в любви, они пьют от радости, а если не повезло, то пьют с горя. В периоды безделья они тоже ощущают потребность выпить как можно больше, чтобы в голове зашумело и чтобы время не шло праздно. В трезвом состоянии они сгорают от желания выпить, а во время попойки у них является желание пить без конца. Разумеется, компания пригласила и меня со Скоттом. Мы стали помогать им истратить награду, которая еще не была получена. Пили мы здорово. Нам было очень весело. Мы пели, болтали, рассказывали о своих подвигах и очень много пили. Мы стояли в виду самой набережной, и наши приятели, привлеченные шумом, плыли на своих лодках к нам и присоединялись к нашей компании. Ганс то и дело ездил на берег с пустыми бутылками. Веселье достигло своего апогея, когда пришли совершенно трезвые Виски Боб и Грек Ники и стали с негодованием упрекать вероломных товарищей, выхвативших у них из-под носа добычу. Француз Фрэнк, по наущению Джона ячменное зерно, завел было горячую речь о честности и других добродетелях, но потом, не выдержав, выскочил с Виски Бобом на песок и задал ему, несмотря на свой преклонный возраст, здоровую трепку. Грек Ники вооружился лопатой и бросился Бобу на выручку. Но Ганс предупредил его. Боба и Ники, избитых в кровь, посадили в их лодку и отвезли домой. Нет нужды добавлять, что победители сочли своим долгом отпраздновать победу над врагом. Между тем, арава наших гостей, представлявшая собой сборище людей различных наций и разнообразных темпераментов, дошла уже до высоких градусов. Обычная сдержанность уступила место разнузданности и злобе. Кто-нибудь вспоминал старые обиды, пробуждалась старая злоба, и то тут, то там начиналась драка. То какой-нибудь грузчик вспомнит, как его обидел устричник, или наоборот, устричник начнет жаловаться на грузчика, и в результате поднимаются кулаки. По окончании драки пили за примирение, и недавние враги обнимали друг друга и клялись в вечной дружбе до гробовой доски. Вдруг входит суп Кеннеди и требует свою старую рубаху, оставленную им когда-то на Олене. Очевидно, он решил, что это самая подходящая минута для сведения таких счетов. Перед этим он пьянствовал в Сент-Луисе, и, очевидно, сам Джон Ячменное Зерно привел его сюда потребовать свою старую рубашку. Несколько брошенных им слов послужили сигналом к драке. Суп схватился с Нельсоном на палубе, и оба повалились. Сам того не подозревая, Суп был на волосок от смерти. Фрэнк едва не проломил ему череп железным ломом. Уж больно он рассвирепел при виде того, как человек с двумя здоровыми руками напал на однорукого. Если северный олень еще существует, то на его борту должен остаться след от удара ломом, миновавшего, к счастью, голову Кеннеди. Но Нельсон освободил из косынки свою забинтованную, пробитую пулей руку и со слезами ярости рычал, что он справится с супом Кеннеди и одной рукой. Мы представили им возможность помериться силами на песчаной отмели. Одно время, когда казалось, что Нельсону приходится плохо, Ячменное Зерно вместе с французом Фрэнком тоже ввязались в драку. Против этого запротестовал Скотт и кинулся на Фрэнка. Тот повернулся на него, повалил, сел на него верхом и начал обрабатывать кулаками. Они катались по песку, взад и вперед. Пытаясь разнять их, мы задели с полдюжины новых драк. Кое-как уладили их и опять обратились к бутылкам. Но Нельсон с супом Кеннеди продолжали бой. Временами мы подходили к ним и давали различные советы. Так, когда они в изнеможении лежали на песке, не будучи в силах драться, мы советовали им засыпать глаза противнику песком. Они начали швырять друг в друга песком. Потом встали и продолжали драку до тех пор, пока окончательно не выбились из сил. Все это было очень скверно, смешно и скотски грубо. Но подумайте, что все это значило для меня, 16-летнего юноши, сжигаемого страстью к приключениям, голова которого была полна рассказов о пиратах, разоренных городах, вооруженных столкновениях и воображение которого было возбуждено до безумия алкоголем. Это была неприкрашенная, обнаженная жизнь, дикая и свободная. Единственная жизнь, на которую я имел право по своему рождению и по своей эпохе. И более того, эта жизнь была богата обещаниями. Это было только начало. С песчаной отмели через золотые ворота дорога вела в обширный мир приключений на всем необъятном свете, где уж будут битвы не из-за старой рубахи или рыбачьей лодки, а ради иных, более высоких и более романтических целей. Когда я пристыдил Скотта, указав ему на то, что его поколотил старик, он начал ругаться, и мы тоже подрались на потеху остальным. В эту же ночь он ушел от меня, забрав с собой пару моих одеял. В течение всей ночи, пока устричники спали на своих койках мертвецким сном, шхуна и северный олень покачивались на якорях в высокой воде прилива. Рыбачья лодка, все еще наполненная камнями и водой, покоилась на дне. Рано утром я услышал дикие крики, раздававшиеся с северного оленя. Я вскочил, не чувствуя утреннего холода, и увидел зрелище, заставившее долгое время хохотать всю набережную. Красивая рыбачья лодка лежала на песке, раздавленная, плоская, как блин, а на ней торчали шхуна француза Фрэнка и северный олень. По нелепой случайности крепкий дубовый нос лодки пробил две доски в борту северного оленя. Когда начался прилив, в образовавшуюся брешь хлынула вода. Нельсон проснулся, когда вода уже начинала заливать его койку. Я выскочил на помощь, и мы вместе принялись выкачивать воду из шхуны и спешно чинить пробоину. Потом Нельсон готовил завтрак, и во время еды мы обсудили создавшееся положение. Он был разорен. Я тоже. Никогда уже нам не заплатят $50 за груду щепок, лежащую на песке под нами. У него была ранена рука и не было команды. У меня был сожжен главный парус, и тоже не было команды. «Что бы ты сказал, если бы я предложил тебе работать в компании?» — спросил Нельсон. «Давай работать вместе», — был мой ответ. Таким образом, я вошел в компанию с задирой-младшим, Нельсоном, самым диким и безумным из всех устричных пиратов. Мы заняли у Джонни Рейнгольца денег, купили припасов, наполнили бочонки пресной водой и в тот же день отплыли к устричным отмелям.